В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 25 мая. В Цхинвали и Сухуми 21, в Тбилиси 20 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Тбилиси готовится совместить празднование Дня независимости с проведением парламентской ассамблеи НАТО.
Очень важно, что в стране, не являющейся членом НАТО, проводится форум такого высокого уровня.
В Гальском районе самопровозглашенной республики Абхазия ночью прогремел взрыв. В дом главы села Пирвели Отобая Виталия Сорокина брошена граната.
Взрыв произошел в той комнате, где Виталий Сорокин обычно спит. В момент взрыва он работал в соседней комнате и по счастливой случайности не пострадал.
В связи с недавними президентскими выборами в самопровозглашенной республике Южная Осетия будет объявлена амнистия.
Эта практика, она давно работает в Южной Осетии, она не касается тяжких, особо тяжких статей.
Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: президент США выступил в Брюсселе на встрече с главами НАТО. Страны ОПЕК договорились продлить договор о нефтедобыче. Тревога в Манчестерском колледже была ложной. В Брюсселе завершилась встреча лидеров Евросоюза и президента США Дональда Трампа. Позиции главы Евросовета Дональда Туска и Трампа по поводу отношения к России не совпадают. Об этом заявил Туск.
Я не могу быть уверен на 100%, что на сегодняшний день у меня и Дональда Трампа совпадают мнения по поводу отношения к России. В то же время у нас нет разногласий в вопросах, касающихся конфликта на востоке Украины.
Встреча с лидерами ЕС прошла перед саммитом Североатлантического союза в Брюсселе. Переговоры должны были внести ясность в будущее НАТО. Президент США Дональд Трамп настаивает на справедливом финансовом взносе каждого государства-члена НАТО в бюджет Североатлантического союза. Во время бесед с главой НАТО Йенсом Столтенбергом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент США, по его словам, напомнил им, что 23 из 28 членов НАТО не выполняют своих финансовых обязательств перед союзниками. Трамп заявил, что покрытие недополученных средств ложится бременем на налогоплательщиков США. Президент США вновь назвал теракт в Манчестере варварским нападением и выразил надежду, что государства смогут объединиться для победы над терроризмом. Страны-участницы ОПЕК на встрече в Вене договорились продлить соглашение о сокращении добычи нефти до марта следующего года. Продление действия договора также согласовали страны, не входящие в ОПЕК, в том числе и Россия. Добычу нефти впервые за почти 10 лет было решено сократить в ноябре прошлого года. Переговоры на эту тему велись предыдущие два года. Договоренность также предполагает, что страны-участницы ОПЕК сократят нефтедобычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Государства, не входящие в объединение, сократят объемы добываемой нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Международная организация ОПЕК создана для контроля квот добычи на нефть для стран. Экспортеров. Страны-члены ОПЕК, среди которых Саудовская Аравия, Катар и Иран, контролируют около 2/3 мировых запасов нефти. Россия не входит в организацию, но является постоянным наблюдателем.
Эхо Кавказа. Новости.
Подозрительный предмет, найденный в одном из колледжей Манчестера, не представляет угрозы. Об этом сообщили в полиции города. Ранее в колледж из-за сообщений о возможной бомбе прибыли эксперты по разминированию. Студентов эвакуировали. Сейчас все находятся в безопасности. Полицейские сняли оцепление. В понедельник в Манчестере произошел теракт. Смертник взорвал бомбу во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Погибли 22 человека. Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство». Нападавший Салман Абиди родился в Ливии. Ранее он уже был известен британским спецслужбам. Накануне стало известно, что ливийские власти задержали его отца и брата. Британская полиция прекратила обмен информацией по теракту в Манчестере с американскими спецслужбами. Так, в Лондоне отреагировали на публикацию в американских СМИ фотографии с фрагментами бомбы, взорванной во время теракта на Манчестер-арене 22 мая. На фотографии, опубликованной газетой «Нью-Йорк Таймс», были запечатлены детонатор, батареи питания, поражающие элементы и куски рюкзака, в который была заложена бомба. Издание также приводит некоторые данные британских спецслужб. Американские правоохранительные органы передали газете снимки до того, как их успели обнародовать британские власти. Американский военный корабль проследовал вблизи искусственного острова в архипелаге Спартли, сооруженного Китаем в Южно-Китайском море, сообщили в среду источники в Пентагоне. Это первая подобная акция в рамках так называемой операции «Свобода навигации», предпринятая после прихода в Белый дом Дональда Трампа. США, обеспокоенные действиями Китая, сооружающего на несколько искусственно созданных взлетно-посадочные полосы, регулярно направляют свои корабли в воды, прилегающие к этим островам, отвергая территориальные притязания Пекина на острова и рифы, разбросанные по всему Южно-Китайскому морю. В прошлом году Международный арбитражный суд в Гааге в ответ на иск Филиппин подтвердил незаконность попыток КНР распространить свой суверенитет над архипелагом Спартли.
Новости читала Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бутюришвили. Переходим к темам дня. Тбилиси готовится совместить два знаковых события. Празднование Дня независимости пройдет параллельно с проведением парламентской ассамблеи НАТО. Сегодня идут последние приготовления к международному форуму, а политические лидеры не скупятся на громкие заявления. С подробностями Владимир Унанянц.
Грузия готовится к важному политическому событию. Впервые в истории страны здесь пройдет парламентская ассамблея НАТО, организация, вступление в которую Тбилиси называет своим главным внешнеполитическим приоритетом. Учитывая то, что грузинская делегация, как и другие страны, аспиранты и партнеры НАТО, не была приглашена на сегодняшний Блиц-саммит в Брюсселе, завтрашнее открытие парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси говорит о многом, считает премьер-министр Грузии Георгий Кверикашвили.
Очень важно, что в стране, не являющейся членом НАТО, проводится форум такого высокого уровня. Будет принята декларация в поддержку евроатлантической интеграции Грузии. И мы считаем, что для очередного выражения поддержки внешнеполитического вектора нашей страны проведение такого мероприятия в Грузии имеет крайне важное значение.
В Тбилиси ожидает до 600 делегатов, депутатов парламентов 28 стран-членов Альянса, а также наблюдателей из 20 государств, имеющих статус ассоциированных партнеров. Глава парламентского комитета по обороне и безопасности, руководитель постоянной делегации высшего законодательного органа Грузии в парламентской ассамблее НАТО Иракли Сисиашвили уверяет, проведение мероприятий в Тбилиси выводит страну на новый уровень отношений с Брюсселем.
В истории НАТО только 4 раза были проведены заседания парламентской ассамблеи НАТО в странах, не являющихся членами Альянса. после 2002 года Грузия будет первой страной, не являющейся членом Североатлантического альянса, который примет по НАТО.
В руководстве страны не устают указывать на то, что Грузия станет всего пятой по счету страной, которой государства-члены НАТО доверили стать площадкой для своей парламентской ассамблеи. Вице-премьер Александр Джиджилава видит в этом доброе предзнаменование.
Все четыре страны, где проводились подобные ассамблеи, впоследствии сами стали членами ассамблеи. Сам этот процесс очень полезен. Совместные учения, обмен опытом – все это в первую очередь усиливает нас и в итоге приблизит к стандартам НАТО, а в будущем облегчит нам членство. Это очень радостный факт.
Впрочем, как отмечают наблюдатели, среди реальных плюсов для страны возможность на правах хозяев обсудить вопросы безопасности с ключевыми игроками НАТО. Тбилиси собирается ввести в дипломатический бой все свои ресурсы. Президент, премьер-министр и председатель парламента Грузии готовятся к выступлениям 29 мая под занавес заседаний. А главным итогом мероприятий для Грузии, по словам госминистра по европейской и евроатлантической интеграции Виктора Дулидзе, станет принятие декларации в поддержку евроатлантической интеграции Грузии.
Будет также специальный посыл как в адрес Российской Федерации, так и в адрес НАТО, что волна расширения Североатлантического альянса не должна останавливаться на Грузии. Грузия должна стать членом НАТО.
В программе визита для парламентариев из стран НАТО не только увеселительные мероприятия. Члены парламентской ассамблеи посетят разделительную линию на административной границе с Южной Осетией, чтобы своими глазами увидеть последствия российской политики в регионе. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Сегодня ночью в Гальском районе прогремел взрыв. По словам следователей прокуратуры самопровозглашенной республики Абхазия, в дом главы села Первели Отубая Виталия Сорокина была брошена граната F1. Пострадавших нет. По факту возбуждено уголовное дело. О том, кому мог помешать сельский глава, рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Виталий Сорокин был назначен главой села Первая Атабая в июле прошлого года. Он участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов. Живет в Сухуми, поэтому администрация Гальского района снимает для него в селе небольшую пристройку из двух комнат под жилье и офис одновременно. Взрыв произошел в той комнате, где Виталий Сорокин обычно спит. В момент взрыва он работал в соседней комнате и по счастливой случайности не пострадал. Около 3 часов ночи он сам позвонил в дежурную часть Гальского отделения внутренних дел и сообщил о происшествии. На место сразу же выехала оперативно-следственная группа из представителей районного отделения внутренних дел, прокуратуры и службы государственной безопасности. О том, что удалось установить в следственной группе, рассказал заместитель прокурора Гальского района, старший советник юстиции Адгур Кагония. В 2 часа 35 минут в селе Хашта Гальского района неустановленным лицом с целью умышленного убийства главы указанного села Сорокина Виталия Юрьевича в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности через оконный проем одноэтажного строения в спальную комнату дома потерпевшего была закинута граната F1. После произведенного взрыва преступник скрылся. В ответ на произведенный взрыв Сорокин, находившийся в указанном строении, из гостиной комнаты произвел по неустановленной цели 5 выстрелов из имевшегося у него пистолета системы ТТ. На месте происшествия были изъяты 5 гильз пистолета ТТ и 80 мелких металлических осколков, которые дали основание предполагать, что была использована граната F1. По данному факту прокуратура Гальского района возбудила уголовное дело. Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению лица, совершившего преступление. Село Первое Атабая – одно из самых больших и густонаселенных сел нижней зоны Гала. Ситуация здесь всегда считалась очень сложной. Глава администрации Гальского района Тимур Надарая утром опубликовал в социальной сети Facebook пост, в котором дал свою версию причин произошедшего. По его мнению, они связаны с тем, что Виталий Сорокин, как глава села, пытался навести порядок в документации и обороте земли. Сорокин провел ревизию хозяйственной книги села, которая ведется для учета жителей. В результате проверки он исключил из нее более 500 человек, которые ранее были прописаны в селе, но не живут здесь уже более 15 лет. Другая сторона деятельности Сорокина, которая могла стать причиной покушения на него, это попытка упорядочить земельный вопрос. Более 800 гектаров общественной земли были самовольно огорожены и засажены орехом. Сейчас это уже полносборные деревья. Раньше земельная комиссия никому не выдавала разрешение на отведение земельных участков. Люди захватывали их стихийно. Недавно администрация села узаконила эти плантации. В результате хаотичного захвата земель у села возникла серьезная проблема с пастбищами для скота. И совсем недавно была произведена еще одна попытка захвата 50 гектаров общей земли. Прокуратура провела проверку и сделала предписание о том, что на владение этой землей нет документов, а следовательно и оснований для освоения. Решение по этим 50 гектарам земли принималось с участием актива села и его жителей. Сельчане сами не согласились с выделением земли, так как в этом случае им совсем негде будет пасти скот. Самовольно установленный забор был демонтирован. Как сообщил Тимур Надарая, сегодня в селе Первое Отобая прошло собрание жителей села, которые выразили поддержку Виталию Сорокину. Сельчане заявили, что не хотят, чтобы глава села его покинул. Они отметили, что Виталий Сорокин приложил немало усилий для ремонта сельской дороги и освещения села. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
К другим темам дня. Согласно данным Грузстата, уровень безработицы в Грузии снизился до рекордного показателя за последние 13 лет. По итогам 2016 года он составил 11,8%. Однако, согласно большинству исследований, 67% населения считают безработицу основной проблемой страны. По словам экспертов, истоки рекорда в методологии подсчета Грузстата. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Если руководствоваться данными Грустата, то проблема занятости в Грузии не является проблемой первостепенной важности. Однако, согласно последним опросам авторитетных международных организаций, проблему безработицы ставят на первое место около 2/3 опрошенных. Согласно наблюдениям Грустата последних 13 лет, самый высокий уровень безработицы был зафиксирован в 2009 году – около 17%. В сравнении с 2015 годом процент занятости улучшился на 0,2%, достигнув почти 12%. Как выясняется, уровень безработицы зависит от места проживания. В сельской местности он составляет 5%, тогда как в городах он существенно выше – 21%. По словам экономиста Гиглы Микаутадзе, приведенные статистические данные можно считать условными по двум причинам.
Грузстат ведет весьма неоднозначный подсчет. К примеру, если человек проработал лишь одну неделю в году, он считается занятым весь год. К тому же, согласно методологии подсчета, сельское население автоматически зачислено в категорию самозанятых. То есть, если у человека есть малый надел земли, считается, что он его обрабатывает и получает доход. Эти люди составляют 48% от общего количества занятых. На деле не являются фермерами, а ведут борьбу за выживание, что, согласитесь, демонстрирует весьма иллюзорную занятость.
А по словам социолога Анны Декануидзе, концентрация людей в селе нисколько не сказывается на развитии сельского хозяйства.
Данные Грустата свидетельствуют, что половина занятых приходится на село, тогда как в промышленности трудоустроены около 12%. 15%. Подобный дисбаланс говорит об отсталости страны, так как доля сельского хозяйства ВВП страны не превышает 9%. В ЕС качество населения, работающего на селе, равняется 3,8%. Согласно данным Международной организации труда, среди 177 стран мира Грузия находится на 131 месте по количеству трудоустроенных в сервисе человек. Поэтому считаю, что проводимая государством политика занятости должна быть направлена не на удержание на селе как можно большего количества населения, а на повышение эффективности труда. А до тех пор наше сельское хозяйство будет стабильно находиться на уровне развития африканских стран.
По словам Гиглы Микаутадзе, даже существующие показатели Грустата демонстрируют приблизительный уровень безработицы. В Грузии экономически активное население составляет около 2/3 трудоспособных граждан. Уровень безработицы среди них колеблется в пределах 40%.
По данным Грустата, экономически неактивное, но трудоспособное население также автоматически считается занятым, и это более 1 000 000 граждан. Поэтому считаю, что граждане должны проявлять больше активности, чтобы попасть в базу соискателей работы. Вовлечение пассивного населения в статистический учет позволит получить более четкую картину.
Традиционно мужчины в Грузии более активно заняты поиском работы, чем женщины. Согласно статистике, экономически активными себя считает около 79% трудоспособных мужчин и лишь 58% женщин. При этом безработными являются 14% мужчин и около 9% женщин. Ираклий Урагвелидзе, специалист для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В Грузии планируют создать трудовую инспекцию. О том, что соответствующие изменения в законе о безопасности труда в ближайшем будущем будут направлены на рассмотрение парламента, заявил министр труда, здравоохранения и социальной защиты Давид Сергиенко. Некоторые представители гражданского сектора выразили сегодня поддержку этой инициативе, однако потребовали обнародовать текст документа до подачи его в парламент. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Ежегодно десятки и даже сотни людей в Грузии получают травмы, порой несовместимые с жизнью, из-за отсутствия на многих предприятиях элементарных норм безопасности. Так, за последние 5 лет, в период с 2011 по 2016 год, в Грузии на рабочем месте погибли 270 человек и 776 получили разного рода травмы. Эту статистику обнародовали сегодня представители неправительственного сектора и аппарата народного защитника Грузии на конференции под названием «Будущее трудовой инспекции». Как пояснили ее участники, в государстве не существует эффективных механизмов контроля состояния условий труда. По сути, заниматься этим должен Департамент трудовой инспекции при Министерстве труда, здравоохранения и социальной защиты. Однако, согласно действующему законодательству, проверку предприятий эта служба может осуществлять лишь с согласия руководств компаний. Проблема в данном случае заключается еще и в том, что заранее информированный работодатель может исправить ситуацию до визита инспекторов. Менее же ответственные из них и вовсе могут проигнорировать замечания ревизоров, ведь выносятся они лишь в виде рекомендаций. В большинстве случаев происходит именно так, утверждают участники конференции, на что указывают итоги повторных инспекций. Именно поэтому в Грузии необходимо создать эффективную службу трудовой инспекции, заявил омбудсмен Грузии Учена Нуашвили.
Тут речь идет о жизни и здоровье людей. Каждый день при отсутствии Грузии трудовой инспекции может принести новые человеческие жертвы. Самый главный вызов на данном этапе – создать минимальные условия безопасности на всех предприятиях, задействовать механизм инспектирования. Это нас должно тревожить. Сегодня я увидел, что настрой и позиция правительства в этом направлении немного изменилась.
В самом деле, на сегодняшнем заседании правительства Грузии министр здравоохранения и защиты труда Давид Сергиенко представил коллегам законопроект, направленный на улучшение условий безопасности на производствах и создание трудовой инспекции.
Очень четко прописаны нормы трудовой безопасности в разных индустриях и обозначены структуры, ответственные за их соблюдение. Прописаны и санкции, которые последуют за нарушением этих норм. Кроме того, в случае принятия этого закона у трудовой инспекции появится новая возможность без предупреждения осуществлять незапланированные визиты, а их замечания должны будут обязательно учитываться и исправляться.
заявил Сергиенко. Однако в искренность порывов представителей Кабинета министров верят не все. Среди них председатель Объединенных профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили.
Да, ведутся разговоры, вносят законопроекты в парламент. Однако мы видели множество законов, которые просто не работают. Возьмем, к примеру, Трудовой кодекс, которым народ просто не может пользоваться. Ну и что с того, если у нас будет такая трудовая инспекция, которую требуют профсоюзы, но у нее не будет соответствующих механизмов? Мы требуем, чтобы эта инспекция обладала функциями, в отличие от той, которую упразднили в 2006 году. Для этого к ее работе должны подключиться профсоюзы и работодатели. Трехсторонний контроль позволит ей работать эффективно, снизить до минимума количество трагедий, число пострадавших людей и осиротевших семей.
Представители гражданского сектора требуют обнародовать полный текст подготовленного законопроекта и только после общественного обсуждения передать его на утверждение парламенту. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наступило время обзора абхазской прессы. В Сухуми для нас подготовила его наш корреспондент Анаид Гагарян.
Создан сайт всемирной переписи абхазо-адыгской диаспоры. Сайт будет функционировать на нескольких языках и постоянно пополняться разносторонней информацией об абазинском, абхазском и черкесском народах, сообщает агентство Апснепресс. Полномочный представитель МИД Республики Абхазия ФРГ Хибла Амичба сообщила агентству, что проект осуществлен к 21 мая, 153-й годовщине окончания Кавказской войны. Идея создания подобного ресурса была подсказана ученым-лингвистом Сарии Амичба и поддержана президентом МААН Тарасом Шамба, министром иностранных дел Дауром Кове, председателем Госкомитета по репатриации Вадимом Харазия и парламентом Республики Абхазия. Мы считаем подобную работу данью памяти махаджирам, посильным вкладом в дело сохранения связи с диаспорой в условиях ее проживания вне исторической родины, подчеркнула Хибла Амичба. Сухумский район – самый пострадавший из всех во время грузино-абхазской войны, так как он находился на линии фронта и подвергался ежедневному обстрелу. В интервью газете «Республика Абхазия» глава администрации района Беслан Авицба рассказал о том, какие существуют проблемы и какие меры предпринимаются, чтобы их решить. Он заявил, что если не принять соответствующих мер, то лет через 10 школы в Сухумском районе закроются. Не секрет, что порой из-за нехватки специалистов один педагог преподает несколько предметов. В сельских школах плохая материально-техническая база, нет предметных кабинетов, спортивных залов. Во всех наших школах, содержание которых обходится довольно дорого, учатся около 480 детей. По сути, это одна полноценная школа. С учетом разбросанности сел хватило бы 3-4 школы, но мы обязаны сохранить все, которые у нас есть, иначе их закрытие станет первым шагом к исчезновению сел. Вместе с Министерством образования и науки мы разработали программу по сохранению школ в Сухумском районе. Позапрошлом году 8, а в прошлом году 7 выпускников, желающих получить педагогическое образование, мы направили в Абхазский государственный университет и оплачиваем им все 5 лет обучения, но с условием, что они в дальнейшем проработают определенное время в сельских школах, заявил Беслан Авицба. Он уточнил, что администрация района старается создавать свои программы, выделяют земли, чтобы люди могли, вложив труд, сами себя прокормить. Беслан Авицба считает, что необходимо развивать туризм, так как без туризма бюджет района будет дотационным. Сайт Асарки публикует статью, которая посвящена проблеме домашнего насилия. В развитых странах работают специальные кризисные центры, убежища, где женщины нередко вместе с детьми могут просто побыть в безопасности. Дальше уже можно принимать решение, как жить. И на любом этапе помогают различные социальные службы. В Абхазии этого нет. Многие упорно не замечают и саму проблему. Между тем, впервые за долгое время появилась возможность оказать хоть какую-то помощь людям, пострадавшим от грубого или жестокого обращения. При ассоциации женщин Абхазии начала работу служба служба правовой и психологической помощи. Здесь ведет прием психолог и юрист, а также можно позвонить по телефону доверия с понедельника по субботу. Приемная только начала работу, но уже есть обратившиеся за помощью. В рамках проведения мероприятий по подготовке столицы к курортному сезону коммунальные службы приступили к посадке цветов на набережной Сухума. Об этом сообщает газета «Аква Сухум». Уже завершены работы над цветочными клумбами перед правительственными зданиями. Посадку проводят на клумбах возле фонтанов и высаживают растения в вазоны, установленные по набережной. Всего на набережной будет высажено 11 тысяч цветов. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Читаем прессу.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кити Боджоришвили. В Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, в Тбилиси половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Региональный энергетический саммит открылся сегодня в Тбилиси. На нем обсуждаются вопросы, связанные с региональной энергетической инфраструктурой, необходимой для содействия торговле и безопасной подачи электроэнергии. Министр энергетики Каха Каладзе заявил, что в этом году по инициативе министерства принято решение расширить масштаб и содержание мероприятия, изменить его тематический ракурс, исходя из новых обстоятельств, которые связаны с членством Грузии в Европейском энергетическом объединении. В преддверии Дня независимости Грузии 26 мая в центре ирландской столицы вывесили грузинские флаги. Национальная символика Грузии в Дублине – инициатива мэрии города и посольства Грузии в Ирландии. В столице Ирландии подобным образом День независимости Грузии отмечают уже во второй раз. В марте Тбилиси и Дублин отмечали третий год дружбы. В этом году исполняется 21 год со дня установления дипломатических отношений между Грузией и Ирландией. В этом году исполняется 40 лет со дня интронизации нынешнего католикоса-патриарха всея Грузии Ильи II, но все юбилейные мероприятия в связи с этой датой патриархия отменила. Причиной такого решения называется нестабильная обстановка в мире и социальная ситуация в самой Грузии, информирует ИА Регнум. Интронизация Ильи II состоялась 25 декабря 1977 года, после того, как решением Священного Синода он был избран католикосом-патриархом всея Грузии. Последние годы в связи с этой датой ежегодно проводились торжественные мероприятия, на которые приезжали высокопоставленные зарубежные гости и представители духовенства. Фильм грузинского режиссера Мариам Хачвани «Динола» стал призером международного фестиваля короткометражных фильмов, который прошел в мае в Ираке. 15-минутная лента про суровые традиции высокогорного региона Сванития были признаны лучшим короткометражным фильмом кинофорума. Ей был передан главный приз кинофестиваля, передает новости Грузия. Фестиваль проходит в этом году только во второй раз, но пользуется в Ираке популярностью и принимает 3000 гостей из разных стран, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии. Короткометражка «Динола», снятая в марте 2013 года, уже неоднократно становилась призером международных фестивалей разных стран. В настоящее время режиссер завершил работу над полнометражной версией фильма и готовится к мировой премьере. Министр обороны Грузии Ливан Изурия встретился с заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринг. Разговор коснулся вопроса углубления сотрудничества, существующего между Грузией и США.
С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня в парламенте самопровозглашенной Республики Южная Осетия обсудили проект постановления об амнистии. Она по местной традиции объявляется не только в честь больших праздников, но и в связи с выборами, как президентскими, так и парламентскими. Как работает традиция после победы Анатолия Бибилова, изучала Жанна Тарханова.
Сегодня парламентский комитет по законности, законодательству и местному самоуправлению обсудил проект о порядке применения амнистии по случаю избрания нового президента Южной Осетии. Парламент Южной Осетии объявляет амнистию традиционно в связи с избранием нового президента Республики Южная Осетия, парламентскими выборами, а также памятными историческими датами. Депутат от Народной партии, член Комитета по законности, законодательству и местному самоуправлению Амиран Дятанов рассказал, что предложил на заседании комитета принять постановление об амнистии участников массовых акций, проходившие в Схинвале в период президентских выборов в марте этого года, говорит Амиран Дяконов.
Согласно данным наших правоохранительных органов, участвовали в незаконных мероприятиях. На сегодняшний день десятки людей цитируются нашими правоохранительными органами по Трудовому кодексу за участие в незаконных массовых акциях. Да, во время выборов. И эти люди подвергаются административным гонениям со стороны наших товаров. С тех пор продолжается, да, и Народная партия ставит, мы ставили вопрос о внесении отдельных пунктов амнистии всех участников. Десятки людей, это Астики Эдуарда Джабеевича и Народная партия.
Парламент Южной Осетии объявляет амнистию в связи с избранием нового президента республики в соответствии с пунктом 21 статьи 61 Конституции и возлагает исполнение постановления на исправительные учреждения в отношении осужденных к лишению свободы, приговоры которых вступили в законную силу. Экс-спикер парламента Южной Осетии, лидер компартии Станислав Кочев, рассказывает, что в Южной Осетии следуют этой практике с 90-х годов прошлого века, после объявления независимости от Грузии и формирования самостоятельных органов власти.
Это я увидел, что государство накрепло, стало свои ноги. Амнистия касается группы людей, да? А президент может в индивидуальном порядке помиловать. Индивидуально. Мы не обязательно по случаю какой-нибудь годовщины.
Исполнение постановления парламента об амнистии в связи с избранием нового президента Южной Осетии в отношении указанных осужденных производится по постановлению начальника исправительного учреждения, утвержденного прокурором. Продолжает Амиран Дяконов.
Эта практика, она давно работает в Южной Осетии, она не касается тяжких, особо тяжких статей, она затрагивает только лиц, которые совершили преступления небольшой, средней тяжести, и женщин, и лиц, которые впервые были привлечены к уголовной ответственности.
Преподаватель Юго-Осинского госуниверситета, бывший судья Верховного суда Южной Осетии Юрий Кокоев, считает, что амнистия в Южной Осетии необходима.
Отсидевшим определенный срок, там такое условие тоже бывает, определенный срок из этого назначенного, и сокращают кому наполовину, кому на одну треть, на четверть. Когда объявляли амнистию на парламент, преступников, совершивших тяжкие или особо тяжкие, тем более, преступления.
Депутаты вынесут вопрос о порядке применения постановления парламента об объявлении амнистии на президиум. Постановление парламента вступает в силу со дня его принятия и подлежит исполнению в течение 6 месяцев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
А другие итоги первых месяцев президентства Анатолия Бибилова оценивают жители Цхинвали. Их на улицах города опрашивала Зарина Санакоева. Рубрика «Голоса».
Скажите, а вы уже заметили какие-нибудь изменения в жизни республики с новым президентом?
Пока нет.
А как вы считаете, на что в первую очередь ему стоило бы обратить внимание, что бы вы хотели в первую очередь, какие изменения увидеть? Или все хорошо?
Кадровые изменения в первую очередь. А дальше, не знаю.
А что с кадрами не так?
По-моему, они неэффективно работают.
Сейчас о правительстве говорите?
Ну, естественно. И не только правительство. Каждый, если на своем месте будет хорошо работать, достаточно профессионально, то республика выйдет на более хороший уровень.
А вы уже заметили какие-нибудь изменения в жизни республики?
Пока что нет. Я ничего не вижу, никаких изменений. Может, в дальнейшем будут какие-то изменения, но пока что все стоит на свои места.
А как вы считаете, на что в первую очередь нужно было бы обратить внимание, что поменять?
Ну, я не знаю конкретно, ничего не буду говорить, но скажу так, я бы хотела, чтобы... Хотелось бы, чтобы получше и хорошие изменения были. Но какие вот, например, стройки остановились, почему? Что, все, что это шло активно, вот я хочу вот эти изменения. Люди ждут, не дождутся своего жилья. Ну, многое чего-то хочется, чтобы сделали новые. Например, кровля домов недостроенные. Вот хотелось бы, чтобы достроили недоконченные вот эти послевоенные разрушенные дома. Вот все этого хочется, но ничего пока не светится. Ну, надеемся, что все будет хорошо.
Откровенно говоря, я не очень слежу за его деятельностью.
А почему?
И политикой тоже. Есть более важная тема, этот вопрос.
Интересно.
Например, вера, православие.
То взаимодействие государства и религии, которое сейчас есть, оно вас устраивает?
Нет, конечно.
А что должно измениться на ваш...
Вероисповедание, республика, это православие. Сегодня великий праздник, Вознесение Господне. Православный праздник, именно православный праздник. Что многие наши сограждане, соотечественники, да, нашей республики, связывают этот праздник с усопшими. Это день радости. А мы плачем. Может быть, не прямая обязанность республики, главы, может быть. Да, вы ее спросили, главы республики. Церковь государства отделена. Я не скажу, что он не участвует, но это, в принципе, его право, участвовать или не участвовать.
Какие перемены вы бы хотели увидеть в первую очередь?
Сложный вопрос, надо подумать. Он предлагал законность, вот как раз хотелось бы именно законности всего, чтобы преступности не было меньше. И молодежи, чтобы пересмотрел вопрос к молодежи. Закрыл игровые автоматы. Вопрос молодежи очень наболевший вопрос. Хотелось бы, чтобы он именно больше уделял времени этому. Больше молодежи видеть в политике. Чтобы решил обязательно свой кадровый вопрос.
Светлана Санакоева, специально для Эхо Кавказа. Цхинвал.
Голоса.
В послевоенном Сухуми наблюдается парадокс. В столице самопровозглашенной республики множество пустующих квартир и даже домов. Но в то же время в городе много нуждающихся в жилье семей. И в последние годы стали нередкими случаи захватов пустующих помещений такими семьями, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера вечером внимание многих абхазских телезрителей привлек репортаж канала Абаза ТВ о 8 многодетных в основном семьях, которые заняли пустые квартиры в элитном многоэтажном доме 18А по улице Аргуна в новом районе Сухума и провели там 2 суток. Я сегодня с утра хотел поехать на место событий, чтобы пообщаться с этими людьми, но оказалось, что их там уже нет. Репортаж оказал чудодейственное воздействие на госчиновников, которые 2 месяца никак не могли их принять, и вопрос был решен. Вот как об этой договоренности, достигнутой ранее, рассказывает депутат как нынешнего, так и предыдущего созыва абхазского парламента Алмаз Джапуа, который занимался рассмотрением заявлений упомянутых граждан и контактировал вместе с ними с вице-премьером правительства Бесланом Эшба.
Было обещано, что до момента окончательного разрешения вопроса со стороны правительства, им будут компенсированы вот эти суммы арендных затрат на имущество, которое они, ну, чтобы они не остались на улице. Но тем не менее, через какое-то время эта же группа граждан уже обратилась сюда в парламент с просьбой о содействии. Ситуация заключалась, по их словам, в том, что правительство их уже больше не принимает. Вторая помощь, которая финансово единоразово была оказана, она вот тогда была оказана, а им якобы отказывают в дальнейшей помощи по ситуации. и что они вот около месяца уже не могут добиться встречи и никак не имеют никакой информации о том, что происходит.
Итак, с помощью СМИ захватчики, они заявляют, что не планировали остаться жить в этом доме, а только хотели привлечь внимание властей и общества к своей проблеме, добились возобновления им выплат за съемное жилье. А каким образом они смогут получить свою жилплощадь? Слышал такую версию, что им могут предоставить жилье, которое имеется у Госкомитета по репатриации для репатриантов, но пока не востребовано. Раньше, мол, при предыдущем руководстве правительства был такой прецедент. Начальник жилуправления администрации Сухума Сергей Матасян говорит, что сегодня на учете на получение жилья в столице стоит более 2000 человек. Но эта очередь практически не двигается. Администрация не строит жилья, а потому он вообще не видит смысла в этом учете. Можно и впрямь сказать, что такие очереди рудимент советской эпохи, когда государство брало на себя функции распорядителя и распределителя всего и вся. Что касается отношения к захватчикам квартир на улице Аргуна, то Матасян сказал то, пожалуй, что сказала бы публично на его месте подавляющее большинство госчиновников. Он осуждает их действия, но по-человечески их понимает. Но многие мои сегодняшние собеседники, рядовые сухумцы, были настроены более критично и категорично. А почему именно этим семьям надо дать бесплатное жилье? Других нуждающихся разве нет? Одна телезрительница возмущалась по поводу молодой женщины, дававшей вчера интервью. На нарощенные ногти у нее деньги есть, а за съемную квартиру заплатить нет. Что ж, у каждого, говорят, своя правда. Могу догадываться про аргументы захватчиков. Разве мы виноваты в том, что наши отцы не заняли после войны несколько трофейных квартир и для своих потомков, и для продажи, и для сдачи в наем. Значит, кто успел, тот и съел. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Мы возвращаемся в Цхинвали, где Генеральная прокуратура самопровозглашенной республики предложила дополнить свое ведомство должностями природоохранных прокуроров. Новую инициативу вместе с экспертами изучала Ирина Келихсаева.
В сообщении пресс-службы Генпрокуратуры говорится, что охрана природы определена одним из приоритетных направлений деятельности. Мотивируется это обострением экологической ситуации как в мировом, так и национальном масштабе. Упоминает пресс-служба Генпрокуратуры и растущую угрозу здоровью населения республики в связи с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой, высоким уровнем загрязнения основных компонентов окружающей среды, увеличением объема образующихся отходов в условиях отсутствия их переработки. Основной акцент деятельности природоохранных прокуроров будет сделан на надзоре за исполнением законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования. Далее ведомство приводит их перечень: закона об административной ответственности за отдельные виды правонарушений, об охране окружающей среды, об отходах производства и потребления, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Известный в республике биолог, телеведущий Владимир Габаев уже не первый год поднимает в своих передачах тему охраны окружающей среды. «Нет такого выпуска моей авторской программы, чтобы я не говорил об этом», признается Габаев. Он часто выезжает на съемки в районы Южной Осетии, прекрасно осведомлен о проблемах, на которые, по его мнению, государство давно должно было обратить внимание. Владимир Габаев говорит, что точных данных по экологическому состоянию республики у него нет, но по наблюдениям упал уровень речной воды из-за постоянной вырубки леса для местных лесопилок. Вторая проблема – выбор камней для щебня из рек, когда сотрудники многочисленных камнедробилок перекапывают русла или даже меняют их направлением, продолжает Владимир Габаев.
Эти несчастные рыбы, их бьют током, травят хлором. Много чего происходит. На перелете стреляют птиц. Много раз мы показывали по телевизору тоже. Садятся они, вот у нас не так много водоемов. И там охотников, наверное, больше сейчас, чем это. Тут недавно мне сказали, что пахоту убили двух лебедей. Кому они мешали, не знаю. До этого тоже говорили, что они сели на РЦО и там тоже убили.
На глаза биологу как-то даже попал местный закон об охране водной среды, однако, по его мнению, сегодня он существует только на бумаге. Владимир Габаев пока не определился со своим отношением к новой идее генпрокуратуры. Единственное его пожелание – природоохранные прокуроры должны хоть немного разбираться в теме, как он пошутил, уметь отличать дуб от березы. Я записала еще одну рекомендацию телеведущего.
Нужна большая группа ученых разных профессий. Там должны быть и гидрологи, и ботаники, и зоологи, экологи. Много чего не исследовано у нас. Эта группа ученых должны полностью изучить положение, возможно, сделать фильм. Наверное, надо изъять в первую очередь оружие, которое много на руках. И хотя бы на период, примерно месяц-полтора у нас идет перелет птиц, назначить просто дежурство на всех озерах. Не так уж у нас много озер.
А дальше строгий надзор государства за исполнением соответствующего законодательства. В Южной Осетии функционирует комитет по геологии, геодезии, картографии, экологии и природоиспользованию. Комитет лесного хозяйства, который в начале года рапортовал о возобновлении работ по лесовосстановлению. Существует и служба экологического, технологического и строительного надзора при Министерстве строительства республики. Глава комитета Сулик Отехов надеется, что новые прокуроры поддержат их деятельность.
Это может, потому что у нас более вот четко определенные наши функции. Мы проверяем строительные объекты. А есть, значит, комитет вот природных ресурсов, который отвечает за экологическую часть всего остального. Честно говоря, может и рад. Потому что если улучшится, я имею в виду, вот экологическая часть, то конечно, рад.
А вот в комитете по экологии новости о природоохранных прокурорах были искренне удивлены. По словам одного из сотрудников, их учреждение уже несколько лет безуспешно засыпает генпрокуратуру письмами о нарушениях при добыче сырья для камнедробилок строительными фирмами, речь идет в частности Аргуп, Дорэкспострой, и требованиями отреагировать на хаотичные свалки строительных отходов, вырастающие даже в черте столицы. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
Власти Грузии намерены бороться за чистоту на дорогах. Сегодня на заседании правительства премьер-министр Георгий Квирикашвили отметил необходимость принятия дополнительных мер для борьбы с нарушителями, что, по его словам, особенно важно для развития туризма в стране. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Майя Местум с детства увлекается походами. Обойдя уже почти всю Грузию, она собрала в копилку своих впечатлений немало достопримечательностей, пейзажей и мусора. Поначалу из походов она уносила с собой до ближайшего мусорного бака совсем немного. Фантики, упаковки от конфет, пару бутылок. А потом стала собирать чужой мусор систематически и в особо крупных размерах. Хотя Майя говорит, что делить мусор на свой и чужой в корне неверно. Так, например, в лесу у Сионского озера, которое летом становится одним из самых популярных мест отдыха, она и ее единомышленники буквально за 15 минут собрали более 200 мешков мусора. При этом там же, в лесу, который просто кишел мусором, рассказывает Майя, люди продолжали вести застолье под открытым небом. С одной стороны, говорит девушка, это недостаточное количество мусорных баков в селах и небольших городах. С другой, это безразличие к окружающей среде самих людей, которые и не стараются их найти. Это вопрос комплексный, требующий и улучшения инфраструктуры, и повышения гражданского сознания, и строгого наказания нарушителей. Человек, который 70 лет выбрасывает мусор в реку или из окна автомобиля, вряд ли перестанет это делать, если просто сказать ему об этом. Мы должны сойтись во мнении, что это необходимо нам всем. В противном случае мы не добьемся никаких результатов. Мы, 20 человек, поехали на Сионское озеро, очистили прилегающую к нему территорию. А очень скоро мне прислали фотографии оттуда. Лес выглядел снова так же. Это очень обидно. Говорит Майя. Между тем, как заявил сегодня премьер-министр Георгий Квирикашвили, сейчас правительство планирует ужесточить меры наказания за загрязнение окружающей среды. По его словам, соответствующие указания уже получили представители органов местного самоуправления. Кроме того, готовятся определенные изменения в действующее законодательство. Наиболее важно, как отметил сам Квирикашвили, чтобы они исполнялись соответствующим образом. Так, в действующем кодексе по управлению отходами прописан достаточно внушительный список штрафных санкций, предусмотренных за загрязнение окружающей среды. Впрочем, судя по количеству мусора на дорогах и вблизи туристических достопримечательностей, о котором говорит и премьер, применяются они далеко не всегда. В действующем кодексе есть пункт, согласно которому за загрязнение окружающей среды из автомобиля, будь то выброшенный из окна машины окурок или что-либо другое, нарушитель должен выплатить штраф в размере 120 лари. Сейчас, говорит представитель Министерства по охране окружающей среды и природных ресурсов Арчил Адамия, наделить правом выявления нарушителей планируется не только патрульные экипажи и представители органов местного самоуправления, но и сотрудников самого ведомства. Предположительно, изменения должны вступить в силу уже этой осенью, говорит он.
Наши транспортные средства оснащены видеорегистраторами, посредством которых будут фиксироваться нарушения, выброс мусора из автомобиля. Если машина не будет остановлена и человек не будет оштрафован на месте, владелец автомобиля получит квитанцию по адресу регистрации.
Сказал Арчил Адамия. О том, что эта проблема комплексна и к ее решению следует подходить тоже комплексно, в один голос говорят защитники окружающей среды. По словам руководителя движения «Зеленых» Нину Чхобадзе, наряду с повышением информированности граждан посредством различных акций и кампаний, нужно, во-первых, очистить территории, которые годами используются в качестве мусорных свалок, хотя таковыми и не являются, во-вторых, организовать эффективную систему вывоза отходов и их последующей сепарации, и, разумеется, говорит Чхобадзе, строго наказывать всех нарушителей. Добиться соблюдения чистоты, по словам Чхобадзе, без высоких штрафов не смогли даже в странах Евросоюза. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И последняя рубрика программы «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Громкий скандал разразился между Великобританией и США в связи с утечкой в американские СМИ секретной информации о расследовании недавнего теракта в Манчестере. Великобритания обвиняет в утечке американскую разведку. Манчестерская полиция приостановила обмен информацией с ЦРУ, ФБР и другими американскими службами безопасности. Что произошло и чем вызван этот скандал между ближайшими союзниками? На вопросы обозревателя радио «Свобода» Андрея Шароградского отвечает лондонский корреспондент. Корреспондент русской службы Наталья Голицына.
Похоже, что многолетнее сотрудничество между разведками двух дружественных стран основательно подорвано. В скандале замешаны две крупнейшие американские телекомпании NBC и CBS, а также газета New York Times. Полиция Манчестера, британская контрразведка МИ-5, намеренно скрывали имя террориста и детали расследования, чтобы не спугнуть возможных сообщников Салмана Абиди и не раскрыть источники своей информации. Однако американские телекомпании, явно со слов своих информаторов в американских разведывательных кругах, назвали имя террориста, сообщив, что речь идет о террористе-смертнике. А газета New York Times опубликовала фотографии с места преступления, на которых видны остатки рюкзака террориста, использованный запал взрывного устройства, болты и гвозди, которыми было начинено это взрывное устройство, и оставшиеся от него детали. Британский министр внутренних дел Эмбер Рид и руководство британской полиции и спецслужбами в ярости. Рид уже заявила протест американским спецслужбам, а премьер-министр Тереза Мэй также намерена заявить президенту Трампу на сегодняшней сессии глав стран НАТО в Брюсселе. Кстати, не исключено, что эта встреча произойдет завтра на саммите «Большой семерки» о недопустимости и безответственности таких утечек секретной информации из американских спецслужб.
Наталья, а как реагирует на этот скандал британская общественность и британские средства массовой информации, конечно?
Об этом с негодованием пишет вся британская пресса. Газета «Таймс», как бы суммируя эти отклики, отмечает, что преждевременная информация в американских СМИ о расследовании теракта в Манчестере и ее утечка из американских спецслужб основательно подрывает обычно тесное сотрудничество между разведками двух стран. Газета ссылается на руководство британской полиции и пишет, что преждевременная публикация результатов расследования не только затрудняет его проведение и арест возможных соучастников теракта, но и вносит ненужный ажиотаж и волнение в общество и в семьи погибших. «Таймс» цитирует мэра Манчестера Энди Бернма, заявившего, что утечки в американскую прессу абсолютно неприемлемы и должны немедленно прекратиться. Мэр назвал действия американских СМИ самонадеянными и подрывающими расследование. Газета «Таймс» публикует обширную аналитическую статью бывшего директора Королевского института объединенных служб Майкла Кларка. Надо сказать, что этот институт традиционно тесно связан с британскими спецслужбами. Кларк подчеркивает, что американцы нанесли существенный удар по соглашению об обмене секретной информацией между разведками пяти англоговорящих стран, известному как «Соглашение пять глаз». В него входят спецслужбы Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии. В США, пишет Кларк, действуют 16 агентств безопасности, тогда как в Британии их всего 4. В американских агентствах занято свыше 800 тысяч сотрудников, работающих по частным контрактам. В Англии же их всего около 2000. Возможность утечки секретной информации, считает Майкл Кларк, в США неизмеримо выше. К тому же американские спецслужбы традиционно стараются поддерживать добрые отношения с прессой, отмечает бывший директор Королевского института объединенных спецслужб.
На вопросы Андрея Шароградского отвечала лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. Рубрика «Панорама». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.